Подкасты «Радио Свобода».
Чим займається Байпол після поділу організації і після суходу Олександра Азарова з об'єднаного переходного кабінету з посади представника? Сьогодні ми поговоримо з самим Олександром Азаровим. Добрий день, господин Олександр.
Добрий день.
Ми з вами знаходимося у місцевості Карпач на півдні Польщі. Я просто потлумачу нашим глядачам, Максима єни не ведають. Тут відбувається саме велика конференція у Центральній Сходній Європі, присвячена політиці, безпеці, економіці. Трошки пазней про удзел спадар Александр, але на початку, ось акурат у гэтыя дні мінае месяц, як вы сышлі, ці вас звольнілі дакладні, я не ведаю, як правильна сказаць, тым не менш вы не там, чым сёння вы займаецеся як Александр Азаров і ваша арганізація Байпол?
Но меня не совсем звольнили, как вы говорите. Я являюсь координатором по плану «Перамога» и по работе с партизанским рухом внутри Беларуси при кабинете. Вот я... Вчера, к примеру, было заседание кабинета, на которое я был приглашен, и я как раз там пояснил, чем я в последнее время занимаюсь, ну, касательно плана «Перамога». Поскольку мы занимаемся не только планом «Перамога», но план «Перамога» — это основная моя ответственность перед кабинетом и перед белорусами. Вот, и мы сейчас восстановили команду, набрали новых людей, и всю свою деятельность, ну, основную деятельность направили как раз именно на план «Перамога», на работу с активистами внутри страны. То есть мы с ними работаем в направлении получения информации, которая интересна нам и нашим партнерам, и в том числе по созданию партизанских ячеек, которые в будущем пригодятся при запуске плана «Перамога». Вот это основное. Также мы начинаем развивать наши медиа. Мы зарегистрировали телеграм-канал новый, ютуб-канал новый. В телеграм-канале, в принципе, уже много достаточно информации инсайдерской внутри страны мы публикуем. На YouTube-канале пока видео было мало, но YouTube-канал у нас будет направлен сейчас в основном на инструкции, на разъяснения для участников плана «Перамога», для белорусов, находящихся внутри страны. Мы уже меньше планируем делать расследование, вот, а больше как раз концентрироваться на помощь людям, то, что им непосредственно пригодится, избежать задержания, вести себя безопасно и сохранить себя до запуска плана.
Вы сказали про то, что в организации есть новые люди. С того, что можете сказать, кольки этих людей, что это за люди по своим профилям?
Ну, количество участников Байпол было всегда секретной информацией, поэтому, к сожалению, я не могу это разглашать, но этих людей нам достаточно для проведения нашей деятельности, успешной деятельности.
Вы в одном из интервью недавно у Киеве говорили про то, что, сдается, опрацованных, даденных шальцов, как правильно сказать, удельников, плану «Перамога» зроблено 10%. Як хутка просовывается после этого и после набора новых людей этот процесс?
Значит, мы говорили, что мы пообщались непосредственно с 10 тысячами белорусов. Но это не значит, что мы отработали только 10%. Мы реально отработали около 60% тех людей, которые записались в план. Та цифра касалась именно тех, кто вышел на связь и непосредственно имел контакт с нашими работниками.
Як ви самі оцінюєте ситуацію, якою зараз Білорусь опинулася, повного терору і фактично репресії не скінчуються ні на день, увогулі підрихтовку цього плану?
Сейчас, конечно, работа с белорусами внутри страны идет очень тяжело. Благодаря этим репрессиям как раз. Репрессии ужесточаются, ежедневно задерживаются белорусы. И поэтому мы как раз и наши видео направляем на то, чтобы усилить безопасность белорусов, чтобы они всегда использовали VPN при выходе на связь, использовали безопасные мессенджеры, партизанский телеграм и так далее.
До речі, пропагандистські канали вельми часто публікують відео, так звані, як називають, покаяльними, ну, це вимушене покаяння людей, які нібито зареєстровані були, і або ніка утечка даних, або щось інше, або сприяло тому, що губазики затримлює. Ви можете гарантувати, що це не відбулося, не веду, про вашу організацію?
Утечка невозможна, поскольку этот бот был создан очень известными людьми, которые гарантируют безопасность. И мы сейчас как раз проводим аудит самого этого бота, и пока не выявлено никаких утечек. И я думаю, они выявлены не будут. Вот, и мы хотим об этом в будущем и рассказать.
завершающий момент плана перемоги, ці у виніку війни в Україні, він потерпів ніку зміну і сутність, тому що шмат хто казав, що це абсолютно інша ситуація вже.
Конечно, люди, которые увольнялись в Байпол в самом начале, они говорили о том, что план был направлен на мирное решение вопроса еще до войны. Вот. И, естественно, мы план подкорректировали в условиях войны. Война уже началась больше года, длится, и за этот период мы переработали и специальные операции, и переработали некоторые наши планы касательно как раз смены власти в Беларуси.
Я бачу критику з людей, які знаходяться внутрі Білорусі, особливо після здарення в Мачулищах, атаки на самоліт російський, що такі речі вельми моцно погаршають ситуацію з безпекою білорусів у Білорусі, що просто тоді, неважно, хто це зробив, але будь-яка така акція, вона відбувається на їх стані. Фактично, це порівновується з акціями партизанів під час Другої світової війни. Ось прийшли недзе у вёску, і пізніше німці усіх там забивають або затримлюють.
Вообще, вот эти акции, которые проводятся внутри Беларуси, проводились, Рейковая война и А-50 самолет, они показали всему миру, что в Беларуси продолжается супротив. В то время, когда эти акции были проведены, как раз уже затихал интерес международного сообщества к проблемам Беларуси. Все переключились на Украину. А Беларусь уже стала на втором месте, и финансовая даже поддержка белорусов уменьшилась. Вот. И поэтому, когда произошли эти акции, все вернулось обратно. И те же представители международных организаций говорили, что вы показали, что супротив продолжается, что это не просто политики белорусские в изгнании говорят о том, что белорусы просят помощи, а мы сами увидели, что белорусы просят помощи, что они есть, что они продолжают смагаться, что они не смирились с режимом Лукашенко и все-таки борются.
Ось зв'язане з білоруськими максимами спецслужбами, принаймні пропагандистські канали стверджають, що ви нібито пропонували дадзене удзельнікам плану перемога українській вивідці передати, щоб вони могли, дякуючи гэтаму, створати якусь свою шпіонську сетку в Білорусі. Що ви на гэта скажете?
Нет, это ложь, это как раз работа по моей дискредитации. Никогда мы не передадим данные белорусов, не только спецслужбам, но и другим государственным органам и иностранных государств. Вот план перемога, он находится в руках только Байпол.
Ще одне питання відносно вашої організації. Чи маєте некий далі контакт або супрацовництво з часткою ваших былих колег? Тепер це називається Белпол.
Нет, мы с ними не контактируем.
И я зараз хотел бы вернуться до места, где мы находимся, это отель у Карпача. Так, тут отбываются разные мероприятия, связанные с Беларусью. У первый день отбылась такая панельная дискуссия с уделом и замежных экспертов, и белорусских, про то, что Захад робит не так относно Беларуси. И там был представник Косово, Сентен Качаніку, который говорил про то, что заходние державы, заходние спецслужбы, выведки повинны активизовать свою працу относно Беларуси, створать там некие партизанские отряды, ее называл это «Гориллос», так, на таким манер, как надо амаль, что выпускать туда самолетов неких агентов, будовать партизанскую сетку для свержения улады Лукашенко. Это вельми радикальная такая думка, бодай самая радикальная, какая тут звучала. Как вы до этого ставитесь? Есть потреба на супрацы для таких, сдавалось, добрых метод, как патриотичная мета, с иншими державами, с их выведками?
Ну, нам бы хотелось, конечно, чтобы иностранные спецслужбы нам оказывали помощь. Но, к сожалению, этого не происходит. И белорусы за границей, вот здесь мы предоставлены сами себе в этом направлении. То есть мы сами, Байпол сам создает партизанские ячейки, партизанский супротив. Но он создается не для того, чтобы проводить такие разовые акции, а для того, чтобы ударить в один день и всеми силами, какие у нас соберутся к тому моменту. Вот поэтому, если бы нам помогли, то мы с удовольствием бы эту помощь приняли. Вот, ну, пропаганда режима говорит постоянно, что польские, литовские, украинские спецслужбы создают там лагеря по подготовке боевиков, но это, конечно же, неправда. Мы бы с удовольствием приняли эту помощь, поскольку для той же подготовки нужно большое финансирование. финансирования, которое ни у кого нет. Мы готовили белорусов ранее вот в Польше, к примеру, но за это платили деньги, и это законно здесь, это не принимало участие польская сторона. То есть тут любой гражданин, приехавший из-за границы, может прийти на, значит, так называемый спортивный клуб, заплатить деньги и получить обучение любое, в том числе пострелять с любого стрелкового оружия, вот чем мы и занимались.
А чаму, на вашу думку, замежные державы в этом не допомагают? По великим рахунку, это можно поравнать с допомогой Украине. Украине помогает зброя, ну а тут можно относно Беларуси сделать это в меньшем масштабе.
Ну, фактически, помощь белорусам вот военной подготовки для того, чтобы они потом пришли в Беларусь и сменили власть Лукашенко, это фактически объявление войны Лукашенко. Это предвоенная ситуация, что чего политики Польши, Литвы там не хотят. Соответственно, нам приходится выкручиваться самим.
И завершающий, як на вашу думку, сьогодні, в принципе, можно будувати партизанський рух або партизанську сітку, принаймні, підполля, може так буде більш коректно, улічуючи усі обставини, в яких Білорусь опинилася.
Значить, ми повинні обеспечити безпечність виходу людей на зв'язь, прежде всего, що ми хочемо зробити нашими інструкціями, нашими відео. І коли люди безпечно можуть виходити на зв'язь, вже тоді общатися з ними. Ну, ні в коєму випадку, звісно, не зводити незнайомих людей між собою, щоб виключити внедрення агентури режиму. От у кожного у каждого человека, записавшегося в план, есть единомышленники, которым он доверяет, родственники, друзья, товарищи, с кем он участвовал в протестах. Там, вот. Это, поэтому мы предлагаем объединяться только на этом, на принципе знакомства личного. И вся ответственность лежит на самом человеке, если человек вдруг окажется агентом. Вот. И таким образом, отработав всех записавшихся в план, мы будем иметь полную картину, что у нас в Беларуси сейчас имеется на руках и как мы можем это использовать.
І саме останнє питання. Ви в Україні були вже бодай кілька разів, але ви казали про те, що там має обчиниться або створитися неке представництво ці Белполу, ці неке білоруське. Розкажіть, що отрималося, не отрималося, зробіться на вошту вогулі, воно потрібне.
Да, я був в Україні і планую, мабуть, в течение місяця ще раз туди виїхати. Ми хочемо, плануємо там відкрити представництво Белполу для того, щоб більше плотно работать с украинской стороной. Соответственно, я прошел все проверки необходимые. Вот они проходили там примерно 3 недели. Вот и сейчас получено согласие на мой приезд. И, в принципе, сейчас идет работа по подбору кадров. Я общаюсь с белорусами, которые проживают на территории Украины, в том числе участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, и подбираю сейчас коллектив, подбираю команду, которая может эффективно работать на территории Украины.
И уже напомню самое последнее. Ви працювали в структурі МУС, і тепер їх функція видавати паспорти і знову з заміжних представництв видається тільки якби в структурі МУС внутрі Білорусі. Ваш паспорт коли закінчується і що ви плануєте робити?
Ну, мой паспорт заканчивается в 29-м году. Ну, у моей дочки, к примеру, уже закончился паспорт, она не имеет паспорта. Я считаю, что вот инициатива по созданию нового белорусского паспорта сейчас очень важна. И обращается много белорусов, которые паспорта уже истекли или практически истекают. И они говорят, когда же наконец-то вы запустите, потому что у нас нет возможности передвигаться по стране, мы лишены этого права. Вот. А Лукашенко, кстати, действует очень хитро. И мы анализировали его последние действия и думаем, что он набрал очень удачных советников, которые советуют ему вот такие вот вещи, как последнее с паспортом и с продажей недвижимости.
Дякую, Ліки. І сьогодні моїм гостем був Олександр Азаров, керівник організації «Байпол», а так само чоловік, який далі працягує працювати при об'єднаному переходному кабінеті, курируючи план «Перемога». Ми вели гэты эфир з паўднёва-польскага мястэчка Карпач, дзе адбываецца форум, прысвечаны палітыцы бяспецы эканоміцы. Для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бувайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радыё Свабода».
Сёння сусветная прэм'ера оперы «Дзікае паляванне караля Стаха» паводле бестселера Караткевіча на прэстыжнай лонданскай сцэне. Пастаноўка беларускага свабоднага тэатру як культурная падзея году – наша тэма дня. І сёння наш гость – рэжысэр оперы «Дзікае паляванне караля Стаха», сузаснавальнік беларускага свабоднага тэатру Мікалай Халезін з Лондану. Добрый дзень, Мікалай.
Добрый дзень.
Дзякуй вялікі, што пагадзіўся ў такі напружаны час, літаральна за некалькі гадзінаў да спектаклю прыйсці да нас у эфір.
Да, это очень горячее время, оно просто невероятно, потому что это гораздо масштабнее и сложнее, чем делать просто драматический спектакль. Это слишком много служб, слишком много координации, очень много всяческих согласований и очень, ну, безумный график совершенно. Ну, все уже не спали по много дней, и это, конечно, работа большая.
А что теперь отбывается в театре? Что ты отчуваешь? Какое почуццё пераважае?
Ну, какая-то очень рабочая атмосфера, но категорически не хватает, как всегда, времени. И поэтому сейчас технологические службы все на сцене, все работают, а актеры отдыхают, потому что вчера мы закончили в начале 12-го, и, конечно, нужен отдых, вокалистам тоже нужен отдых, и потому что у них тоже должны звучать голоса, и это, конечно, такая график совсем другой, потому что действительно драматические актеры могут репетировать по 12 часов, но вокалисты, безусловно, такого не могут. Это очень сложно для них, особенно когда это очень большие партии, если мы говорим персонально о роли Белорецкого и Яновской, то, по сути, Белорецкий вообще не уходит со сцены, а и у Яновской большое количество таких очень масштабных арий.
Вот мы не раз на «Свободе» уже говорили про гэты амбітны проект Белорусского свободного театра. Это были разные форматы, и сайты, и социальные сетки, и видео. Давай еще раз для нашей аудитории представим гэтую постановку и зорный склад яе стваральнікаў.
Да, это идея, которую нам подарил Андрей Каледа, Наташин Папа. Он начитывал эту книгу, и это очень нам помогло в работе, и даже его голос звучит в спектакле. И он говорил нам, что мы зря не обращаем внимания на творчество Короткевича, поскольку мы уже начали работать с литературой, когда стали работать с «Собаками Европы», то мы могли бы взять и произведение Короткевича. И на самом деле, да, два таких у нас был выбор между двумя произведениями. Это «Дикое поливание» и «Колосы под серпом твоим». И пока мы остановились на «Диком поливании», потому что не только потому, что это потрясающе сценичный роман, и он просто очень здорово ложится на театральную сцену, но еще и потому, что у нас есть еще и виды на дальнейшую работу над этим произведением уже в формате не театра. Но это вопрос уже следующий. Когда мы поняли, что надо брать это произведение, мы, собственно, это понимаешь сразу, потому что ты начинаешь читать и видишь, насколько актуален Короткевич сегодня, насколько он попал в сегодняшнее время. Он во все времена это был очень, очень хорош, но тут прямо история, которая сейчас происходит в странах, в наших странах, там, в Восточной Европе, она прям вот целиком лежит в этом романе, который очень здорово преобразовал эту историю в метафору. Потому что не каждому писателю, далеко не каждому, только гению, наверное, удается из реальности создать метафору, которая будет настолько созвучна реальности. И тогда мы поняли, что мы хотим сделать белорусский спектакль. Да, причем мы поняли, что мы хотим сделать не просто драматический спектакль, а комплексный, на самом деле на основе оперы. И я прослушал несколько раз оперу Солтона «Дикое поливание короля Стаха». Она показалась мне очень несовременной и такой из взгляда из 70-х, 80-х годов. И либретто был очень невнятным. И почему-то он отказался от очень многих вещей, которые, скорее всего, политически мотивом. Поэтому и мы стали создавать новую оперу и искать для этого композитора, либреттиста и прочее. Сначала первое, что мы поняли, это то, что музыку должна писать Ольга Подгайская. На сегодняшний день, наверное, это композитор номер один в Беларуси. Она быстро согласилась, и мне нужен был человек, соавтор для либретто. Я написал сюжетную всю часть, и Андрей Ходанович тоже согласился очень быстро, и он взялся за поэтри, и поэтри оказалось совершенно уникальным. Я честно скажу, я очень люблю Андрея, и мы очень давно дружим, и я очень люблю его как поэта, но то, как он распорядился этим произведением, это просто феноменально, потому что прямо не просто цитаты Короткевича, а его настроение, его тональность, его, опять-таки, метафоры, и все это звучит, еще и афоризмы, которые Андрей как бы трансформировал из текста Короткевича. Еще Надя Саяпина, которую тоже я взял в соавтора как художницу, и тоже безумно, безумно этому рад, потому что для нее это был первый опыт большой работы в театре, и мы все об этом очень не пожалели, потому что человек может работать с такой отдачей и с таким рвением, и с такими тонкими материями, очень здорово вникая в ситуацию, вникая в сюжет и преобразовывая его и в костюм, и в какие-то сценические решения. И, конечно же, нельзя тут не сказать о Виталии Алексеенке. Это наш прославленный дирижер, который, на мой взгляд, это абсолютно недооцененная фигура в белорусской культуре, потому что Виталий – это дирижер, который возглавляет один из крупнейших немецких театров в качестве дирижера, и он стал главным дирижером в 30 лет. Такого я в Европе такого не помню, потому что это огромная работа, еще и на двух площадках в Дюссельдорфе и в Дуйсбурге, и у тебя в подчинении 250 музыкантов, и ты определяешь стратегию и тактику этого театра. В общем, это такой... Я боялся, что он не найдет время в своем графике, но мы как-то согласовали графики, ему пришлось, правда, летать, по-моему, чуть не там 10 перелетов за время репетиционного процесса. Ну и что касается вокалистов, то это украинские вокалисты. Два состава на две лидирующие позиции. Остальные три позиции – это вокалисты, которые будут играть во всех проектах. И в первом составе, или, скажем так, в основном составе, это два человека, которые уже известны в мире, очень известны, скажем так, это Андрей Бондаренко и Тамара Калинкина. Это вместе с ними в качестве дублеров, каверов, и в том числе они будут петь тоже спектакль. Это Никола Губчук и Алена Арбузова. И это тоже потрясающий состав. Хотя мы так как-то мы не делили никогда на первый и второй, но получилось, что больше работы выпадет на Калинкину и Бондаренко.
Николай, я хотела запытаться про Ілю Сільчукова. Вядома, что роля беларускага писалася под яго, и он недавно говорил про то, что с приватных обставин он не сможе быть у Лондоне. Я не ведаю причины, не ведаю, ці варта их огучивать, але тем не менш, ці будет Геннадий Сюльчуков успевать, может, не вот, про несколько дней у Лондоне и сегодня у Лондоне, а про, ну, про месяц на инших сценах?
Безусловно, мы очень хотим, чтобы Илья в этот проект вернулся, потому что те обстоятельства, которые вынудили на его и нас отказаться от этой работы для него, они, ну, мы за это очень переживаем и надеемся, что все будет хорошо, и, но это семейные обстоятельства, и в которые мы не хотели бы озвучивать, и на самом деле мы за Илью переживаем, поэтому и хотели бы, чтобы он вернулся в проект, потому что, и я думаю, что он вернется, потому что найдется время, когда он сможет петь, и найдется площадка, где мы это будем, какие, на каких площадках мы будем это продолжать, поэтому я очень верю в то, что Илья споет эту партию.
Ну, и у эфира на «Свободе» ён некалькі разоў рассказывал, наколькі ён натхнёны гэтым проектам, наколькі ён для яго важны. Ну, так тут, безумоўна, не звязана з некімі творчымі рознагалосямі, а выключна
с приватнымі. Никакого отношения к творчеству это не имеет. Это, и более того, на подготовительной фазе Илья очень много работал. Он очень много работал. И, как, и по консультации с композитором, с либретистом и со мной. И мы все время были на связи, и сейчас на связи. И поэтому, да, это, ну, такие обстоятельства случаются. Поэтому тут, ну, такова судьба.
А еще важная вельми речь отбудется падчас сусветнай прэм'еры оперы паводле Караткевіча. Актрыса пасол добрай волі агенства АН па справах уцекачоў Кейт Бланшэт далучыцца 15 верасня да панэльнай дыскусіі Беларускага свабоднага тэатру пра ўплыў вайны, дыктатуры на дзяцей Украіны і Беларусі. Будзе называцца гэта «Лісты надзеі». Раскажыце, як хутка Кейт пагадзілася на вашу прапанову? Якія аргументы сталі вырашальнымі? Чаго вы чакаеце ад гэтай панэльнай дыскусіі?
Ну, Кейт согласилась сразу. Мы, дело в том, что мы дружим с 2009 года. Это очень большой уже срок наших отношений. И она очень помогала и помогает Белорусскому свободному театру. И у нас даже есть самые разные наметки совместной работы. И Кейт сразу согласилась и сказала, что да, и общественную дискуссию, и после этого на мероприятии, которое будет в поддержку свободного театра, она будет в этом участвовать и будет на спектакле. Ну, тут, знаешь, это человек, который всегда очень долго находится рядом. То есть он как только ты оказываешься в проблемной истории, как это происходит с нашими актерами, да, мы ведь из тех стран, где проблемы не прекращаются пока, к сожалению. Поэтому как только она знает о какой-то проблеме, она старается помочь, и мы ее за это просто обожаем, потому что Кейт – это человек, который всегда с нами, и посещает наши спектакли. Поэтому и общественная дискуссия, ну, это очень важно, потому что уже билеты все раскуплены на нее тоже, как и на спектакль. И, ну, тут сложно сказать о том, может ли такая проблема быть важной или неважной, потому что это вопрос детей. Дети, которые находятся, по сути, многие из них находятся в плену у России. Да? И мы, то, что мы пытаемся сделать, мы пытаемся организовать кампанию по, в том числе по возвращению этих детей, и совместно с нашими друзьями и британскими, и украинскими, и наши вокалисты готовы включаться в эту работу в любой момент, которые украинские артисты. И, ну, тут надо еще сказать, что мы, это ведь не то, что там война началась и мы стали работать с Украиной, а мы планировали вообще-то первую оперу делать в Харькове, и было предложение от руководства этого театра создать там спектакль, и мы уже начали над ним работать, думать, но началась война, и мы поэтому, когда мы решили делать спектакль, мы поняли, что мы должны предоставить эту возможность нашим украинским друзьям, которые тоже не могут работать у себя дома, и для которых тоже важно выходить на сцену и шлифовать там свое мастерство, и выходить к зрителю, и общаться со зрителем, и в том числе нести те мысли, которые у них есть по нынешней ситуации. Поэтому у нас не было никаких разночтений в этом, и это касается как раз той работы, которую ведет Кирилл. Кейт по мігрантам.
Прем'єра відбудеться сьогодні, 14 вересня, 15 вересня, 16 вересня. Що буде відбуватися у театрі Барбікан у гэтыя дні, акрамя власна постановки, хто приїде, прилетить, які відомі люди будуть присутнічати?
Ну, я еще не уточнял полностью список, кто будет из гостей. Будет много, много всяких важных, интересных людей, наших друзей, тех, кто давно нам помогал. И получается, что сегодня будет как бы формально премьера, но сегодня не премьерный день. Сегодня называется день, который называется превью. Превью – это предварительный показ. То есть на него не допущена критика. Он такой предваряющий, адаптация к сцене. Ну, точно так же билеты распроданы, но, тем не менее, премьера состоится, как бы официальная мировая премьера состоится завтра. Это то, что называется пресс-найт. Да? Сюда придут критики, это там от 50 до 70 человек. Вчера уже состоялся фотоколл, когда приходили фотокорреспонденты и снимали актеров. А дальше придут гости, придут критики из гостей. Ну, вот знаю, что наш друг тоже Стивен Фрай будет на спектакле. Так вообще не уточнял, кто еще будет, но я думаю, что многие придут. И поскольку билеты раскуплены, и активность такая очень высокая вокруг этого проекта, и он был разрекламирован 5 или 6 изданиями, как то, что нужно обязательно смотреть этой осенью.
Могли бы больше подробязно, мог бы ты больше подробязно про это расповести, какие культурницкие такие сусветные выдания, громадско-политичные уже написали и будут осветлять?
Очень много специализированных изданий уже написали об этом. И написал Guardian. Guardian внес в десятку самых важных событий, культурных событий Лондона сентября. И, ну, это такая традиция, когда особенно на главной сцене Британии, как главная сцена Барбикан, конечно, это всегда, ну, на это внимание обращается в первую очередь. Ну, и, естественно, это происходит еще и когда знают, что все наши проекты были всегда очень успешными, и фурор, который произвели «Собаки Европы» здесь в прошлом году. Поэтому, ну, тут как бы вниманием мы никогда не обделены, и поэтому тут вопрос, как оправдать это внимание, а не, скорее не то, как приглашать, не приглашать. Люди сами приходят, и критики, и звезды, и так далее, но ты должен показать им тот уровень, который они ждут.
Радио «Свобода» так само будет на премьере в Лондоне, и мы обещаем нашей аудитории как мага более широкое осветление этой подеи. А для тех, кто захочет поглядеть это онлайн, какая махшимость есть?
Мы договорились, очень быстро причем договорились, с телеканалом «Белсат». В субботу он будет транслировать спектакль. Он пройдет однократно и на космическом канале, на спутниковом, и на YouTube, на их YouTube-странице. Он будет показан весь спектакль. И, собственно говоря, это возможность для белорусов. Собственно, для белорусов мы это и делали. Да, вон его можно будет увидеть по всему миру, но в первую очередь мы заботились о том, чтобы белорусы, которые не могут побывать в Лондоне, чтобы они имели возможность посмотреть этот спектакль.
А после вересня на каких театральных пляцовках махчима будет послухать, побачить эту постановку? Махчима, у вас уже есть график гастролей с этой постановкой?
Еще графика как такового нет. Есть переговоров очень много, которые идут по показам этой оперы в разных странах. Но здесь очень многое решается как раз вот в эти премьерные дни. Сюда приезжают руководители фестивалей, директора театров, директора площадок. Они отсматривают спектакли и потом предлагают показать это у себя. Поэтому мы, как было с «Собаками Европы», когда сразу большая часть театров сразу же предложила показать у себя, и мы надеемся, что так будет и в этот раз, потому что подобный спектакль, в который было вложено столько сил, столько средств, столько фантазии, столько энергии, он, конечно, не может просто так исчезнуть из театрального пространства.
Мікалай, на пачатку размовы ты казаў пра тое, што беларускі свабодны тэатр плануе гэтую пастаноўку не толькі ў выглядзе сучаснай оперы, але ў іншым фармаце. Ці можна нешта пра гэта ўжо сказаць?
Пока сказать особо нечего, но мы поняли, что мы хотим создать кинопроект, скорее всего, в мини-сериальном варианте, и пока мы начинаем работу над сценарной частью, дальше будем смотреть, как будут разворачиваться события, потому что, безусловно, это требует финансирования еще большего, чем этот масштабный театральный проект, но вопрос в том, что мы должны сделать заявку и написать синопсис, и написать первую серию, и предъявить это стриминговым каналам, которые так или иначе отреагируют на это. То есть поэтому мы будем на это в будущий год прикладывать к этому усилия, и кто знает, может быть, мы скоро сможем похвастаться тем, что готовим к показу сериал по нашему любимому автору.
А хто быў бы акторамі, беларусы, украінцы, сусветныя, брытанскія акторы, амерыканскія акторы, хто быў бы акторамі ў гэтым серыяле?
Ну, сейчас сложно об этом говорить, потому что я понимаю, что, безусловно, беларускіх акторов не хватит на такую масштабную работу, и, скорее всего, надо было бы делать микс из самых разных акторов, и поскольку у нас есть большое количество наших друзей-актеров в разных странах мира, то, в принципе, мы могли бы собрать каст, это не было бы самой большой проблемой. А самая большая проблема всегда в кино одна – это финансирование. Все остальное создать все можно, потому что количество профессионалов, которые находятся в нашем поле, это оно огромно. И даже сейчас мы создали тот киноряд, который идет внутри оперы, это киноряд, который его уже можно считать частью кино, которое могло бы выйти.
Вот ты сказал, что вы переслуховывали несколько разов оперу Султана и полечили ее не сучасной. Як бы ты вызначыў жанр таго, што вот цяпер адбываецца на лондонскай сцэне? Ну, сучасная опера, там это не зусім опера, правда, так?
Это по сути всё равно это в формате оперы, и даже на премьеру уже записалось 5 членов жюри премии Оливер, которые представляют номинацию опера. Именно поэтому они как бы определяют это для себя как оперу, но скорее это все-таки такой проект, в котором есть место опере, драматическому искусству. Тут мы, наверное, впереди планеты всей по коммуникации на сцене драматических актеров и оперных вокалистов, потому что все этого очень боялись, и нас отговаривали целый ряд режиссеров известных мировых, которые говорили, что вы ступаете на скользкую дорогу, никому ни у кого не получалось создать эти диалоги в режиме драматик и вокал. Но мы попробовали, у нас, как нам кажется, получилось, и мы надеемся здесь как-то заявить свои права на это. И плюс мультимедиа, видео, которое снято в режиме кино, это хореография наших актеров, это их драматическая работа, это вокал, это оркестр белорусских музыкантов, который вот сейчас находится в оркестровой яме. И это такая комплексная работа. Она очень большая, и она очень масштабная, поэтому сложно. Но по жанру это мы определили как готик-нуар, а вот по направлению искусства, скорее всего, это уже синтез самых разных видов искусства.
Есть некая прикмета у тебе, как у режиссера, как то у тебе, у Натальи, перед спектаклем, что вы обовязково, как бы так скажете, подумаете, сделаете?
Ну, мы всегда собираем актеров прямо за кулисами и говорим, это очень похоже на футбол. Вот это, по сути, как команда, которая стоит перед выходом в тоннеле, перед выходом на поле. И эта команда должна понимать, что она команда. Здесь нет никаких солистов, здесь нет никаких индивидуальностей. Здесь все это один общий организм. И если этот организм срабатывает, тогда ты получаешь, ну, все там, признание, любовь зрителей и так далее. Но поодиночке никто ничего не в состоянии сделать. Мы можем, это другой вид искусства. Здесь это искусство, когда ты можешь объединиться со всеми в один такой, в одно тело, да, которое выскажется. И тогда успех получит каждый индивидуально.
Таким чином, 15-16 вересня на сцені Лондонського театру Барбікан відбудеться прем'єра опери «Дике полювання короля Стаха» поводле одноіменного романа Володимира Короткевича, композиторка Ольга Подгайська, дирижер Віталій Олексійонок, автор лібрета Андрій Ходанович, режисер Миколай Халезін, виконавці білоруські і українські актори і співаки. Театр, будуть ангельські субтитри під час театру. І сьогодні нашим гостем був режисер опери «Дике полювання короля Стаха», сузасновальник Білоруського свободного театру Миколай Халезін. Дякую великі, що знайшов час для свободи. Ми будемо освітляти саму прем'єру, і це ще не останнє зустріч. Дякую великі.
Дякую.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Владимир Орлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Беларуская спеўна-драматычная майстроўня даўно сталася легендай нацыянальнага адраджэння канца 20-го стагоддзя. Сергей Дубавец прысвяціў майстроўні кнігу, якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». У мяне свае асабістыя ўспаміны пра майстровак і майстроўцу. Нас прывезлі на казлеў пастарунак, і сержант кінуўся зрываць у мяне шыі керамічны медальён. Другі служака ў форме заняўся Віктарам Івашкевічам. Баронячыся адной рукой, другой я спрабаваў выцягнуць з кішэні пісьменніцкае пасведчанне. Віктар абараняўся абедзвюма рукамі. «Вы ведаеце, што вам свеціць за супраціў міліцыі, роў-сержант?» І тут мне нарэшце ўдалося тыцнуць яму ў твар чырвоную кніжачку з надпісам «Саюз пісацелей СССР». Тады такія дакументы дзейнічалі. Мы былі вызваленыя і паспелі на Дзвінскі бераг да старту ладжанага моладдзю воднага ралі «Двіна Даўгава», што было пратэстам супроць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС. Медальёны удзельнікаў акцыі засталіся пры нас. Засталіся і чырвоныя пісягі на шыях, якія потым доўга мянялі колеры. Гэта было нашае з Віктарам першае затрыманне. Ішоў 1987 год. Потым, калі ён, журналіст паводле адукацыі, канчаткова абраў палітыку, у яго гэтых затрыманняў рабілася ўсё болей. І не проста затрыманняў, але судоў, адседак у турме на Акрэсціна. У 1988
Віктор займався організацією одної з перших чорнобильських акцій у протесту – екологічного маршу по Прип'яті. Праз год ладив забастовку керовців менських автобусів. У весну 1991-го створав страйками. Уже існував Білоруський народний фронт, у яким Івашкевич від самого початку був у ліку лідерів. До 1996 года ён працював сакратаром фронтовской управы на тагачаснай вуліцы Варвашені і кожны дзень уздымаў над уваходам бел-чырвона-белы сцяг. Віктор адказваў за масавыя акцыі і фінансавае забеспячэнне фронту. Станіслав Сускевіч сцвярджае, што лепшага арганізатара, чым Івашкевіч, ён проста не ведае. Ды сярод, так бы мовіць, апанентаў, бясспрэчна хапае людзей, якія былі з гэтым згодныя. Працу ім Віктор падкідваў рэгулярна. 5 гадоў ён рэдагаваў газету «Рабочы», дзе быў апублікаваны артыкул «Злодзей павінен сядзець у турме». За гэта рэдактар атрымаў у 2002 2 гады хіміі па абвінавачванні ў паклёпе на аўгусцейшую асобу. 2007-2009 гады Івашкевіч аддаў пасадзе намесніка старшыні партыі БНФ, потым кіраваў яе Менскай гарадской арганізацыяй. На прэзідэнцкіх выбарах 2010 году стаў даверанай асобай кандыдата ад Еўрапейскай Беларусі Андрэя Саннікава. Герой – той, хто і паразу сустракае з высока ўзнятай галавой. У апошнія гады міліцыя не забирала Віктора з вулічных акцыяў або з дому з адной аднюткай прычыны. Там ведалі, што Івашкевіч смяротна хворы і можа памерці проста ў варанку. У беларускай мове слова «рыцар» афіцыйна не мае жаночага роду. Але ёсць прынамсі дзве нашыя суайчынніцы, якіх я без ваганняў назваў бы рыцаркамі. Першая – паўстанка 1831 году Эмілія Плятар, якая стварыла і ачоліла аддзел з некалькіх сотняў змагароў. Другая – Арына Вячорка. І рэч не толькі ў тым, што Арына, як і Плятар, прыйшла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Вячорка была заснавальніцай сучаснага рыцарскага руху ў Беларусі ды кіраўніцаю клубу рыцараў «Вялікае княства». Была арганізатаркаю дзіцячага летніку «Рунвальд», першага турніру ў Лосацкім парку, першых выправаў рыцараў на спаборніцтвы ў Польшчу і Чехію. Рыцаркую я ўспрымаў яе з тых даўніх часоў, калі прыязджаючы з Полацку ў Менск, начаваў у Арыны і Вінцука вячорак, і гаспадыня частавала мяне на дэсерт нязменную, але заўсёды з нейкімі новымі нюансамі шарлёткую. Арыну ўжо тады ведалі, відаць, усе, чые сэрцы біліся па-беларуску. Дзякуючы ёй, гэтых сэрцаў рабілася ўсё больш. Математык паводле адукацыі, яна разам з купкаю сябровы аднадумцаў стварала першае нацыянальнае незалежнае згуртаванне новага часу – беларускую спеўна-драматычную майстроўню, а затым яе спадкаемец у Талаку. Яна ладзіла дзясяткі імпрэзаў, адраджала беларускае школьніцтва. У 21-м стагоддзі Арына мужна і натхнёна ўзялася за справу, якая здавалася па сіле адно мужчынскім плечам – за адраджэння нашай даўняй музычнай культуры. Без вячоркі не з'явіліся пэрлінкі маёй, да хіба толькі маёй фанатэкі – 8 альбомаў даўняй беларускай музыкі, «Легенда Вялікага княства», «Старажытная земля», «Музыка Вялікага княства Літовскага». Арына стала прадусаркай знакамітага сёння гурта «Стары Ольса» і музычнага праекту «Вір», кансультантам фільму «Старадаўнія музычныя інструменты Беларусі» і праекту «Гістарычны эпос». Арганізоўвала ў Менскую наваградку нацыянальныя конкурсы маладых выканаўцаў у гонар каралевы Боны. Удумаемся і ў гэтую лічбу – 100 ладжаных ёю канцэртаў старадаўняй і фальклорнай музыкі – А былі яшчэ клопаты пра дзяцей Радаславу, Францішка і Ружану. Імя сына Вячорка ведае цяпер усё незалежнае беларускае грамадства, а фільм «Жыве Беларусь», адзін з аўтараў якога Франак, заваяваў з дзясятак узнагародаў на міжнародных кінафестывалях. Мне бачыцца зусім не выпадковым, што зямны шлях Арыны, род якой паходзіць з Вялізу, з беларускай Смаленшчыны, завяршыўся ў нашай рыцарскай і адраджэнскай сталіцы Вільні. Яе душа адлітала ў нябёсы пад ціхую музыку вялікага княства. Не кожны і вельмі адораны мастак здольны стварыць свой космас. Гэта не пра Сергея Тимохова. Ягоны мастацкі сусвет, які нарадзіўся з апантанага даследавання нашай дахрысціянскай да летапіснай мінуўшчыны, уладна вабіць, а часам палохае. Перад палотнамі, з ценямі Ярылы і Вялеса, са сціхотна-таямнічымі стодамі, з далёкімі згукамі паганскіх абрадаў і святаў, можа ўзнікнуць адчуванне, падобнае да прыцягнення бездані. Так твораць геніі. Мы сустрэліся ў Полацку, куды Тимохаў з сям'ёй прыехаў у 1986, каб затрымацца ў прыдзвенні на 12 гадоў. Першай, убачанай мною сержуковай працай, быў партрэт Івана Луцкевіча. Ужо адно гэта абіцала працяг знаёмства. Выбар гораду, адкуль пачыналіся беларуская гісторыя і культура, безумоўна, таксама быў невыпадковым. Без полацкага перыяду мы б ведалі мастака Тимохова зусім іншым. Але сам сержук, які проста іскрыў ідэямі і задумкамі, стаўся Полацку шчаслівым падарункам. Ён стварыў галерэю рыса, дзе лічылі за гонар выставляцца найвядомейшыя майстры. Непараўнальна шмат Сергей здолеў зрабіць для гораду як галоўны мастак. Дагэтуль у памяці ягоная персанальная выстава ў толькі што адчыненай рысе. На падлозе разгорнутыя папяровыя скруткі з магічнымі знакамі-кодамі і размаляваныя валуны, якія расставляюць у экспазіцыі моцныя і абсалютна нечаканыя акцэнты. Творы на сценах, напоўненыя алюзіямі і шматлікімі сэнсамі, хтосьці з мастацтвазнаўцаў назваў харугвамі. У сталіцу пры канцы 1990-х гадоў Тимохаў пераехаў ужо прызнаным і на радзіме і за мяжой майстрам. Мастацтвазнаўцы пісалі пра незвычайнага каляріста, што ўмее праз нюанс да кантраст дасягнуць тонкага суладнага гучання, завабіўшы як быццам празрыстай канструкцыі, якая раптам прымушае разблытваць сапраўдную павуціну сімвалаў. Працягваючы натхнёна працаваць у сваёй галоўнай тэме, Тимохаў захапіўся графікай і адкрыўся як вытанчаны лірык. Графічныя аркушы з дню прынеслі яму гран-пры на біенале «Золотое пяро Белграду». Адзін сябро мастакоў адгукнуўся на адыход Тимохава прыпавесцю пра тое, як уладар ходзіць па райскім садзе і збірае ў кошык «Золотыя яблыкі», зрываючы адно самае спелае. Слабое суцішэнне. Апрача яго на адзівоснага сусвету, Сергей пакінуў жонку Рыту, дачку Вальжыну і сына Глеба. Усе мастакі. Сярод маіх улюбёных яго працаў метафізычныя серыі пад агульным назовам «Рытуальнае шэсце». Цяпер у гэтай адвечнай працэсіі заняў месца і сам Сергей. Дзед Дмітра Саўкі па бацьку, або, як казалі продкі, па мячы, паходзіў з сям'і беларуса Плытагона, а бабуля была дачкою рабіна. І ў Саўкавым абліччі, і ў ягоным характары непарыўна знітаваліся гены з абедзвюх гэтых радаводных галінаў. Ён умеў пераконваць у сваёй праўдзе, гатовы быў прачытаць бліскучую лінгвістычную лекцыю казань, але разам з тым мог бы ганяць плыткі, бо быў дужы, цігавіты і заложны ў працы. Любоў жа да беларускай мовы, а можа і змагарскі дух ён успадчыў ад бабулі па кудзелі. родом з тих самих мясцінаў, дзе нарадзіўся Тадэус Касцюшка. У 1982 годзе Зміцер з аднакляснікам і суседам па парці, цяпер слынным мастаком і літаратарам Артурам Клінавым, дачуліся, што ў Заслаўі беларускія нацыяналісты будуць гукаць вясну. Дык мы ж таксама нацыяналісты, зрабілі ўсцішлівае адкрыццё хлопцы і купілі квіткі на электрычку. Так і папоўнілі, апавітую цяпер паданнямі, беларускую спеўна-драматычную майстроўню. Пазней у праграме «Радуе свабода. Вострая брама» Саўка згадваў. Праз майстроўню я пачаў бачыць, што вся Беларусь абуджаецца, што мы – сіла, мы – завтрашні дзень краіны. Студэнтам філалагічнага факультэту БДУ Зміцер пратэставаў з майстроўцамі супроць руйнавання будынку старога Менскага тэатру і ўпершыню трапіў у міліцэйскі пастарунак. Потым праз удзел у пашырэнні самвыдавецкай кнігі Алега Бембеля «Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс» Саўка мусіў пазнаёміцца з адмыслоўцамі аднаго усім вядомага дому на галоўным сталічным праспекце. Як некалі і я, зноў жа за самвыдавецкія справы, ён атрымаў траяк на экзамене па навуковым камунізме і пазбыўся зусім блізкага чырвонага дыплому. Зміцер Саўка знайшоў пакліканне ў філалогіі, стаўшы ў гэтай сферы, часам казалі, акадэмікам без звання. Дзе б не працаваў, выкладчыкам у лінгвістычным універсітэце, стыль-рэдактарам на радыё «Рацыя», на тэлеканале «Белсат», дзе з 2006 года кіраваў моўнаю службай, паўсюль Зміцер здольны быў развязаць любое найскладанейшае пытанне. Ён ствараў канон. Зміцер Саўка мог плённа рабіць сваю справу ў камандзе, сведчаннем чаго сталіся кнігі «Беларускія слоўнікі, энцыклапедыі, бібліяграфія» у суаўтарстве з Вітаўтам Кіпелем і «Беларускі класічны правапіс» у суаўтарстве з Юрасём Бусляковым, Вінцуком Вячоркам і Змітром Санько. Праз тры гады пасля сыходу Саўкі выйшла ягоная 600-старонкавая кніга «Беларуская цывілізацыя в Амерыцы», вынік шматмесяцавай працы ў ЗША. У яго спадчыне і сервіс праверкі правапісу «Добрапіс». Калі мы развітваліся з нашым акадэмікам, праваабаронца Алесь Беляцкі сказаў: «На такіх, як Зміцер, трымалася беларуская ідэя апошнія 30 гадоў». Удзел у беларускім аркестры заўсёды быў яму ў задавальнення. Там ён граў джаз. Дакладна, джаз. Мы з Таццянаю Сапач былі знаёмыя вельмі даўно, хоць маглі б сустракацца часцей. Гэта, як зазвычай разумееш, калі ўжо нічога нельга змяніць. Тым не менш, я меў адмысловы зварот да яе, ветраная жанчына, на які Таццяна заўсёды весела адгукалася. У тлумачальным слоўніку беларускай мовы вы знойдзеце два значэнні гэтага прыметніка. Другое, у дадзеным выпадку, аніяк не пасавала. Цяпер, калі пабачылі свет вельмі раннія Таніны вершы, бачыш, што іх аўтарка ўжо тады ведала ці прачувала, у якую гавань плыве. Студэнткаю журфаку БДУ яна вучылася, дарэчы, на зорным курсе разам з Барысам Петровічам, Ігарам Герменчуком, Сергеем Навумчыкам, будучым мужам Сергеем Дубаўцом. Ужо тады Таццяна завіхалася ў беларускай майстроўні. Прыехаўшы працаваць па размеркаванні ў Гомель, дагэтуль памятуе яе гомельскія блінцы, Таццяна засноўвала там моладзевую суполку «Талака». З'явіўшыся ў Менску на радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная» ў 1987, яна стварыла праграму «Альбаросіка», што хутка адгукалася на тагачасныя змены ў грамадстве і імкнулася паскараць іх. Потым быў пераезд Дубаўцоў у Вільню. Разам з сябрамі яны ехалі адраджаць у нашай старажытнай сталіцы беларускае жыццё. Аднак апынуліся ў віры змагання літоўцаў за незалежнасць. Таня, стаўшы сваёй на нелегальным радыё, якое выходзіла ў ЭТР з гарышча палацу спорту, заклікала беларусаў Літвы падтрымаць імкненне да выхаду з імперыі. Тое ж рабіла на незалежным тэлебачанні, чыя перадачы запісваліся ў кватэрах, а вещанне ішло з коўні. Ад 1991 і даўта катастрофы, вестка пра якую працяла сэрцы ўсіх, хто ведаў Таццяну, і на 20 гадоў рыхтавала беларускую тэлепраграму «Віленскі шытак». А было ж яшчэ і супрацоўніцтва з «Радыё Свабода» і радыёстанцыяй «Балтыйскія хвалі», арганізацыя беларускіх набажэнстваў у Віленскай царкве Святого Мікалая. Але найперш Таня была і застанецца паэткай. У напісаным ёю немагчыма знайсці выпадковыя радкі. Будзённая, штохвілінная, мімалётная, яе талент нязменна ператвараў у нябеснае і касмічнае. Вядуць усе гасцінцы і сцяжыны, туды дзе цераз рэчку Гразкі брод, там па калена, там раней прайшлі, а я ўмею плаваць адмыслова. На яе дзень нараджэння ў роднай вёсцы адбываюцца прысвечаныя Тані чытанні. А з-за пагоркаў, над якімі, паводле няпісанага запавету, развеяная частка праху, плыве срэбная рэха, яе голас.